Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В части программы книга о белом папуасе, а также 14-й фестиваль еврейской книги в Петербурге. Во второй части передачи у нас в гостях Степанида Борисова. Продолжая начатую в прошлой программе тему антропологии, мы представляем книгу о человеке, который стал основоположником и олицетворением этой науки в России. Институт этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая и издательство «Восточная литература» выпустили книгу Даниила Тумаркина «Белый папуас. Николай Николаевич Миклуха Маклай на фоне эпохи». Перед нами фундаментальная 600 страниц биографии ученого и путешественника, который, впрочем, раньше не был обделен вниманием. Его именем назван профильный институт, день его рождения стал профессиональным праздником, да не только коллеги, дети знали, кто это такой. В предисловии к сегодняшней книге я читаю, что образ Миклуха Маклая окутан легендами, для литературы о нем характерна идеализация и мифологизация. И хотелось бы уточнить у Ильи Смирнова, что новое исследование как-то существенно изменило представление о Миклухе Маклае, сформированное еще черно-белым экраном и детскими книжками.
Если вы имели в виду повесть «Человек с Луны», отвечу честно, принципиально не изменила. Обогатила дополнительной информацией, уточнила детали, исправила кое-какие ошибки в анкете. Например, шотландский предок Маклай, якобы попавший в 17 веке казакам в плен и подаривший Миклухам вторую половину фамилии, не имеет никакого достоверного подтверждения. Впрочем, таких генеалогических фантазий про знатно мужа откуда-нибудь из-за рубежа довольно много в родословных и более именитых персон, вплоть до августейших. Герой книги был сыном железнодорожного инженера, богатство и власть так и не нажил, как и его отец, а славу себе создавал сам. Жизнь его короткая и удивительная. Как правило, ученые изучают мифы, но не становятся их героями. А на Новой Гвинее записаны предания о белокожем, цвета луны, пришельце, который научил людей пользоваться железными орудиями вместо каменных. И еще много чему полезному.
Культурный герой.
Да, вроде Прометея. Но ведь и на родине он стал своего рода культурным героем. Несколько поколений воспитывалось на его примере делать жизнь с кого. Помните у Высоцкого про детские книги? Дай бог и следующим поколениям читать в детстве нужные книги о настоящих людях. Миклуха Маклай – один из последних в истории мировой науки, это я цитирую книгу, известных натуралистов широкого профиля, который поставил в центр своих исследований человека и проявления его культуры в рамках географической среды. Активно работал в отраслях естествознания, непосредственно не связанных с этой проблематикой – океанография, геология и так далее. Например, ему мы обязаны знакомством с замечательным существом по имени Кускус. 13 июня. Небольшой кускус, которого я приобрел несколько недель тому назад, живет и растет у меня отлично. Ест все. Рис, аян, бау, кокосовые орехи, сладкий картофель и очень любит бананы. В продолжение дня он обыкновенно спит, свернувшись, но все-таки ест, если ему дадут. Ночью же немилосердно грызет дерево ящика, куда я его сажаю. Но правильно понять белого папуаса невозможно без учета того, что в его собственной формулировке звучит так – «Единственная цель моей жизни, польза и успех науки, на благо человечества». Вот эти составляющие, научные и нравственные, неразделимы. Как писал о нем французский профессор Габриэль Моно, он служит науке, как иные служат религии. Самый искренний и последовательный идеалист, какого мне довелось встречать.
Получается, современным антропологам есть с кого брать пример.
Безусловно, и Даниил Давыдович Тумаркин, он тоже коллега Миклуха Маклая, проводил этнографические исследования в тех же самых краях, а в книге он продолжает традицию, которая идет к нам от русской демократической интеллигенции 19 века через весь век 20-й. Биография действительно подробнейшая. Разобраны все спорные вопросы, нюансы взаимоотношений героя с коллегами, с родственниками, с начальством разного ранга, от которого зависело финансирование. Собственные слова Миклуха Маклая: «Глупо зависеть от такой дряни, как деньги». И дальше я выделил бы несколько сюжетных линий. Во-первых, общественные взгляды будущего ученого. Ведь он еще гимназистом оказался за решеткой в Петропавловской крепости как участник демонстрации. Этот фактор не был случайным и посторонним по отношению к его основной специальности. Вообще, прогресс и реакция в книге четко разведены.
Кажется, сейчас слова эти «прогресс», «реакция» не модные. Даже в ученых сочинениях их часто теперь ставят в кавычки, так называемый «прогресс».
Но автор книги не боится их произносить. А как иначе? Ведь взгляды героя были основаны на убеждении в равной способности всех народов двигаться по пути прогресса. В этой формуле, опять же, важны обе составляющие. Научную критику расизма он попытался дополнить практическими действиями на благо угнетенных народов. Сохранился фрагмент рукописи. Молодой Миклуха Маквай переводил естественную историю миротворения своего учителя, крупнейшего биолога Эрнста Геккеля. «Истинное познание самых общих законов природы, высочайшее торжество человеческого ума, должно не оставаться частной собственностью привилегированной ученой касты, но стать общим достоянием всего человечества». Издание этой работы было запрещено в России за колебания основ религии. А Миклуха Маклая, уже когда он сам стал знаменит, прицельно травила шовинистическая газета «Новое время». Впрочем, реакция бывает не только средневековая, монархическая, и не только на Востоке. Мировоззрение русского ученого формируется в полемике с именитыми западными коллегами, включая его учителя, ведь Геккель считал папуасов недостающим звеном между человеком и их животными предками. Николай Николаевич не мог согласиться с такой постановкой вопроса. Прекрасно показано, что даже передовая наука, если она независима от морали, может стать обоснованием деградации. В данном случае это были массовые убийства и работорговля.
Подождите, кажется, к тому времени рабство уже было запрещено во всех главных мировых державах.
На бумаге именно так. Фактически в том регионе, где работал Маклай, оно процветало, прикрытое фиговым листком контрактов. Когда человеку давали на подпись непонятно что на неизвестном языке, после чего отнимали его землю, детей, самого загоняли в лагерный барак. Я цитирую, господин Маклай, посетив одну из таких шхун, работорговцев, на рейде Нумеи увидел группу негритят в возрасте от 10 до 15 лет. Он спросил капитана, а потом государственного комиссара, как случилось, что были завербованы мальчики, слишком юные для того, чтобы трудиться. Оба отвечали, видите ли, о вкусах не спорят. Конец цитаты. Происходил, я цитирую Уильяма Гладстона, торг людьми, неправильно называемый торговлей свободным трудом. То есть в XIX веке английский премьер понимал, а в 21-м приходится выслушивать разглагольствование о том, что если жители разоренных стран, которым буквально нечего есть, продают себя за гроши в услужение торгово-развлекательной биомассе, то это якобы делается свободно и добровольно. И рабы еще должны быть благодарны за то, что их кормят. Вот один из парадоксов реальной истории. Союзниками неверующего натуралиста Маклая, который очень скептически отзывался о миссионерах, могли оказаться не его ученые коллеги, а, например, Джеймс Чалмерс, выходец из бедной семьи, сын каменщика, который защищал туземцев от работорговцев и земельных спекулянтов, руководствуясь церковными догматами о сотворении всех человеческих рас небесным Творцом.
Я вас сейчас перебью, просто чтобы уточнить, что же эти ученые коллеги совсем не понимали того, что понимал Миклуха Маклай?
Мода была на так называемый научный расизм. Как сейчас мода объяснять поведение генами. А самое главное, лучше я вам отвечу словами самого героя книги. Он в демократичнейшем Квинсленде очень точно сформулировал связь между мнением и интересом. Очень немногие желают видеть настоящее положение дел, которое для них самих или друзей их выгодно. Большинство не хочет знать правду, что не помешает, однако же, этому большинству, когда будет уже слишком поздно, притворяясь, уверять, что никогда и не подозревало, и негодовать против торга человеческим мясом и варварского насилия. Например, вышеупомянутый Гладстон отмежевался от некоторых колониальных авантюр, начатых Дизраэли. Но его кабинет тоже проводил политику в интересах английской буржуазии. Это я цитирую. А последнее требовало новых захватов. Миролюбивые предвыборные обещания Гладстона были отброшены уже в 1882 году, когда под нажимом британских финансовых кругов он пошел на оккупацию Египта. Конец цитаты. При этом сам Миклуха Маклай вовсе не был такой политкорректненькой амебой. Да, он заключал с капитаном договор, запрещавший в случае его гибели расправы с туземцами под предлогом их наказания. Но когда нужно, мог сам взяться за оружие. И судя по приведенным в книге эпизодам, он вовсе не считал, что представителям угнетенных народов все дозволено. Равные права предполагают ведь равные обязанности, правда? Но отвечать должны конкретные преступники, а не целые племена. Во Франции ведь не сжигали всю деревню за то, что ее житель кого-то ограбил или даже убил. Маклай предстает, с одной стороны, конечно, Дон Кихотом и утопистом. Но не могли тогдашние папуасские племена даже под его руководством создать независимое государство. С другой стороны, чтобы насколько возможно отдалить их колониальное закабаление, свести к минимуму разрушительные последствия, ради этой исторической отсрочки он довольно ловко лавировал между правителями великих держав, использовал всю свою популярность, подписывал письма, которые можно было бы поставить ему в вину, если не знать, что просил-то он не за себя, за людей, которые ему доверились, и он стал действительно одним из них. Еще одна сюжетная линия, которая проходит через всю книгу, невероятная сила воли. Путешественник был тяжело больным человеком. Вот как ему после исключения из Петербургского удалось попасть в Гейдельбергский университет? Оказывается, после освидетельствования комиссии из 9 врачей в полицейском управлении ему таки выдали загранпаспорт. Именно для лечения. Потом всю жизнь его мучила малярия. Он был героем себя преодолевающим. И при этом, ну, вот чтобы не произносить грубого слова «бабник», имел большой успех у прекрасного пола, будь то полуодетые аборигенки или европейские аристократки. А вот что касается еще исследовательской методологии. Поскольку островитяне, цитирую, на расспросы об их обычаях отвечали большей частью только из вежливости, Миклуха Маклай почти не прибегал к расспросам. Предпочитал все видеть собственными глазами. Урок современным социологам, которые поступают в точности наоборот. В общем, 600-страничный труд мне не пересказать. Поблагодарю автора еще и за то, что история славного путешественника в его версии становится объемнее и живописнее. Например, лично мне было интересно узнать, что Александр III, к которому отношение в серьезной литературе, прямо скажем, не лучше, имел, по крайней мере, одно достоинство. Он симпатизировал Миклуха Маклаю, защищал его от нападок и, видимо, искренне хотел поддержать его новогвинейские утопические проекты. Но, как говорится, не все могут и короли.
Что же у вас получается с практической точки зрения? Герой книги – неудачник, лузер.
А как об этом судить? Вот на какой странице закрывать учебник истории и подводить итог? Александр Македонский – удачник, но сразу после его смерти империя его рухнула. Ленин – удачник, вроде построил, да, но не совсем то, чего хотел. Судьба избавила Миклуха Маклая от разочарования второго рода сбывшимися мечтами. Но сейчас мы можем оценить тот факт, что жители Новой Гвинеи не разделили судьбу австралийских аборигенов или тасманийцев. В заключение позволю себе не согласиться с книгой «Белый папуас» в том, что касается современных читателей. По-моему, автор их несколько недооценивает. Во всяком случае, ту часть, которая читает толстые книги про ученых. Я цитирую, читатели, вероятно, ждут не дождутся рассказа о развитии отношений Миклуха Маклая с дамами из семейства Лаудон. Ориентируясь на этот гипотетический запрос, автор оживляет и без того авантюрную биографию пикантными подробностями, вроде фотографии «Нагая подружка Николая Миклухи, город Иена», и обрывками записей, в которых путешественник действительно позволял себе с естественно-научной прямотой комментировать сюжеты для тогдашнего викторианского общества наглухо табуированные. Наше общество, слава богу, не викторианское, мы вправе обсуждать любые темы, но поскольку все равно не можем с достоверностью реконструировать личную жизнь героя, его отношения с женщинами, то, может быть, не стоит и давать повода для двусмысленных толкований. На мой взгляд, лучше было бы подробнее рассказать, ну, о происхождении тех народов, с которыми сталкивался он в своих экспедициях. Может приложить к книге специальную справочную таблицу. Тем более в этой области сделано много важных открытий.
Мы с Ильей Смирновым разговаривали о книге «Белый папуас» Николая Николаевича Миклуха Маклая на фоне эпохи. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева.